И о погоде в ближайшие сутки на европейской территории страны будет погода не по сезону, теплая и дождливая, будет определять на европейской России, на территории европейской России погоду. Снова циклон, пройдут дожди, они будут разной силы, они будут разной продолжительности, а температура в течение суток будет от 3 до 8 градусов на европейской территории страны. В Санкт-Петербурге временами дождь, и в течение суток от 7 до 9 градусов ожидают синоптики. В Москве днем облачно с прояснениями, без осадков, температура 8-10, по области 7-12 градусов тепла, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-14 метров. В Москве 7 часов 8 минут. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В течение этого часа мы отправимся на остров Табарка у побережья Испании. Попробуем там густую рыбную похлебку с лобстерами и узнаем, что это за уникальный остров расположился около испанских берегов. Будем говорить об истории садов в России. И в связи с этим будем говорить и о турпутевках. Вот и вопрос часа. Отразился ли кризис на ваших расходах на отдых и развлечения? 660-10-55 номер пейджера в Москве. СМС-сообщение можете присылать на номер плюс 7-903-743-28-01. Отразился ли кризис на ваших расходах на отдых и развлечения? На Украине Верховная Рада сегодня попытается принять антикризисный закон, без которого невозможно получение помощи от международных финансовых организаций. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
Международный валютный фонд готов выделить Украине кредит в 16,5 миллиардов долларов сроком на один год. Однако окончательное решение МВФ зависит от принятия депутатами Верховной Рады антикризисной программы, которая должна предусматривать и реформирование банковской системы. В понедельник руководителям парламентских фракций так и не удалось договориться о едином антикризисном законопроекте. Кроме правительственного, на рассмотрение депутатов было предложено еще 5 документов, направленных на преодоление последствий мирового финансового кризиса. Вот что по этому поводу сказал лидер украинских коммунистов Петр Симоненко.
Сейчас
пока еще представители крупного капитала думают только о своих банковских счетах, а не о государстве. И это, к сожалению, дает мне основание утверждать, что не будет проголосован соответствующий проект закона. Оппозиционная партия регионов заявила, что антикризисные предложения Кабинета министров имеют лоббистский характер и могут только углубить финансовый кризис. По словам заместителя главы парламентской фракции регионалов Александра Ефремова, не только его партия, но и многие инвесторы не доверяют правительству Юлии Тимошенко.
Главной причиной инвесторы считают по выводу своих капиталов из Украины – это потеря доверия к правительству в нашем государстве. Наверное, в этом кроется вся глубина тех проблем, которые сегодня есть в Верховном Совете.
Между тем, спикер парламента Арсений Яценюк намерен предложить свой антикризисный законопроект и надеется, что именно он будет поддержан большинством депутатов. Глобальный финансовый кризис ударил не только по банковской системе Украины, но и по ряду ее отраслей экономики. Больше других пострадали украинские металлурги, говорит руководитель киевского офиса российской инвестиционной компании «Тройка Диалог» Олег Шейко.
Металл является очень важной составляющей экономики, особенно экспорт. Не то, что происходит падение спроса на украинский металл, просто его вообще нет. Украинский металл не конкурентоспособен. И еще что очень важно, это то, что проблема гривны и доверия населения к Центральному банку и банковской системе, она очень важна. Если нет доверия, инвесторы убегают, голосуют ногами.
Из-за укрепления доллара с начала месяца украинская национальная валюта обесценилась почти на 20%. Нынешний политический кризис на Украине, связанный с досрочной парламентскими выборами, как подчеркивают многие эксперты, только ухудшает финансовое и экономическое положение страны. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Напомню, вопрос сегодняшнего часа. Отразился ли кризис на ваших расходах на отдых и развлечения? Разумеется, мы имеем в виду, что не самый пик туристических поездок сейчас и не самое время отправляться куда-то развлекаться, хотя праздники на носу. Так вот, кризис отразился ли на ваших расходах, на отдых и на развлечения? 660-10-55. СМС-сообщение можете присылать на номер +7 903 743 2801. А мы потихонечку переходим к обзору сегодняшних российских газет. Самое время открыть свежие газеты и поприветствовать Валерию Шабаеву, которая готова познакомить нас с материалами и, по крайней мере, с заголовками сегодняшней российской прессы. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. И традиционно для всех этих дней, уже, может быть, даже недель, начинаем мы с материалов, посвященных кризису, их изобилие. В частности, российская газета сегодня публикует пакет антикризисных законов. Газета комментирует: власти определились с приоритетами антикризисной политики, как заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В первую очередь государственная поддержка будет ориентирована на банковский сектор, строительство и торговлю. Без банков, хотя явно не всех, встанет реальный сектор экономики. Поддержка строительства – не поддержка строителей с их привычкой к заоблачным ценам. Наоборот, это холодный душ. Строители получат государственные деньги при согласии на снижение цен. Наконец, торговым сетям государство поможет, чтобы сложности в российской экономике не почувствовал рядовой потребитель. По крайней мере, своим желудком. Потому что если это произойдет, возможно паника, а она в сложные времена персона нон грата. Недаром во власти говорят о кризисе мировой, но не российской экономики. Газета «Коммерсант» на первой полосе пишет о том, что первый вице-премьер Игорь Шувалов официально заявил о возможности выкупа структурами государства долей в капиталах компаний, пострадавших в ходе финансового кризиса. Белый дом выбрал мягкий вариант национализации как антикризисные меры, выкуп конвертируемых в акции обязательств. Игорь Шувалов, первым из членов правительства, признал проблему риска снижения ответственности для национализирующихся компаний. Поэтому правительство, в отличие от ВЭБа, не намерено напрямую участвовать в управлении спасаемых. Между тем, российский рубль продолжает дешеветь по отношению к доллару. Об этом пишут многие, в частности, «Время новостей». Вчера официальный курс, устанавливаемый Центробанком, вырос еще на 1%, до 27 рублей 35 копеек. Участники рынка говорят о переоцененности американской валюты в мире, но пока не готовы делать прогнозы о том, когда, наконец, прекратится рост доллара. Пока же Центробанк, используя свои многомиллиардные золотовалютные резервы, старается удержать рубль от обесценивания. Ну и вот о том, почему происходит вот этот вот рост курса доллара, причем не только в России, но также и в остальном мире, есть еще несколько публикаций, происходит анализ ситуации, но сейчас я уже рассказать подробнее об этом не успею.
Спасибо, и ждем Валерию к концу часа, а в Москве 7:15, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
В ингушском городе Назрань в результате нападения ранен сотрудник транспортной милиции. В Москве сегодня прощаются с известным певцом Муслимом Магомаевым. Он умер в субботу на 67-м году жизни после продолжительной болезни. Присяжные приступают к вынесению вердикта по делу об убийстве первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Я же напомню, что сегодня в 14 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет «Американский час поверх барьеров». Книжное обозрение Марины Ефимовой, ритуалы мегаполиса, нью-йоркский марафон. Кинообозрение с Андреем Загданским, фильм Криса Смита «Бассейн». Необыкновенные американцы Владимира Морозова, тюремный охранник Дэвид Портер. Музыкальное приношение Соломона Волкова, Маккейн, Обама и Джо Водопроводчик, у которого вытоптали лужайку. Это репортаж Владимира Абаринова. Все это в программе «Поверх барьеров». 14 часов сразу после выпуска новостей. А теперь слово нашему спортивному обозревателю Игорю Котманову. Игорь, приветствую.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начну я с шахматной информации, потому что в Бонне в матче на первенство мира Владимир Крамник в 10-й партии, играя белыми фигурами, одержал победу над Вишванатаном Анандом на 29-м ходу. Счет в матче стал 6-4 в пользу индийского гроссмейстера, которому для сохранения звания чемпиона мира надо сыграть в ничью одну из двух оставшихся партий. В Москве накануне был сыгран последний матч 26-го тура чемпионата российской футбольной премьер-лиги. Футболисты московского «Динамо» на своем стадионе в Петровском парке принимали давнего соперника, команду ЦСКА, и проиграли со счетом 1-3. За 4 тура до конца первенства страны в тройку лидеров входят «Рубин» 57 очков, «ЦСКА» 50 и «Динамо» 44 очка. 6 матчей были сыграны в чемпионате континентальной хоккейной лиги, а магнитогорский «Металлург» по булитам обыграл ЦСКА 4-3. «Локомотив» в овертайме выиграл у «Авангарда» 3-2. «Витязь» победил «Трактор» со счетом 3-1. «Московская «Динамо» уступила «Нефтехимику» 0-2. «Спартак» проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 0-3. И «Рижская «Динамо» потерпела поражение от «Тольяттинской «Лады» со счетом 0-6. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги также прошли очередные встречи. Вот их результаты. Нью-Йорк Айлендерс, Нью-Йорк Рейнджерс 2-4, поражение Айлендерс. Коламбус со счетом 2-3 проиграл Анахайму. Баффало уступил Оттаве 2-5. Миннесота победила Чикаго со счетом 3-2. И в овертайме Эдмонтон проиграл Бостону 0-1. В Париже начался последний в этом году турнир из серии «Мастерс». В понедельник российские теннисисты сыграли следующим образом. Марат Сафин проиграл аргентинцу Хуану Монако 0-6, 6-7. А Игорь Андреев победил француза Поля Анри Матьё 7-6, 6-3. Елена Янкович из Сербии завершит сезон первой ракеткой мира. Это произойдет независимо от результатов турнира восьми сильнейших теннисисток 2008 года, который состоится в Дохе на следующей неделе. И в завершение скажу, что руководство команды «Феррари», выступающей в чемпионате мира по автогонкам в классе «Формула-1», заявило о возможном снятии соревнований, если идея президента Международной федерации автоспорта Макса Мосли, по которой все команды будут иметь одинаковые двигатели, воплотится в жизнь. Данное решение было принято на заседании совета директоров «Феррари».
Спасибо, Игорь. И от спортивных новостей переходим к новостям экономическим. Не выдерживают критики прогнозы всевозможных предсказателей, но в частности говорили о том, что урожай зерна в этом году в России будет катастрофически низким, а он оказался самым большим за последние 16 лет. Ну и подробнее с экономическими новостями Сергей Синицкий.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря может снизиться до 304-309 долларов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Такое решение, по его словам, будет принято, если до конца октября средняя цена российской нефти Urals не превысит 65 долларов за баррель. Действующая пошлина на экспорт нефти из России, установленная с 1 октября, составляет 372 доллара за тонну, или почти 51 доллар за баррель. При этом текущая цена одного барреля российской нефти менее 60 долларов. Объем беззалоговых кредитов, привлеченных коммерческими банками в понедельник в ходе очередного, уже третьего аукциона, превысил 90% всей суммы, предложенной Центральным банком – 200 миллиардов рублей. На первых двух аукционах, состоявшихся на прошлой неделе, объем таких кредитов, привлеченных банками, составил, соответственно, 55,8% от сумм, предоставленных Центральным банком. Урожай зерна в России в этом году превысит 100 миллионов тонн и станет самым большим с 1992 года, заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. В прошлом году в России было собрано 82 миллиона тонн зерна. Наблюдательный совет Государственного внешэкономбанка одобрил сделку по покупке 99% акций банка «Глобекс», входящего в число 40 крупнейших в стране. В рамках сделки внешэкономбанк получит от Центрального банка 2 миллиарда долларов в виде депозита на один год. О предстоящей сделке было объявлено в середине октября. Как заявил тогда глава внешэкономбанка, ее сумма будет символической и составит менее 5000 рублей. «Газэнергопромбанк», контролируемый «Газпромом», завершил полный выкуп акций «Собинбанка». Объем сделки не раскрывается. Как и банк «Глобекс», «Собинбанк», основанный в 1990 году, стал очередным частным банком, выкупленным в России государством на фоне финансового кризиса. В состав «Собинбанка» входят также компании ипотечного кредитования «Финсервис» и «Русский ипотечный банк». Компания «Вымпелком», второй по величине в России оператор сотовой связи, завершила выкуп почти 50% акций компании «Евросеть», крупнейшего в стране розничного продавца сотовых телефонов. По сообщениям, объем сделки составил $226 миллионов.
Курс доллара, установленный Центробанком, на сегодня составляет 27 рублей 35 копеек, а евро 34 рубля 8 копеек. Заявление по поводу финансового кризиса, сделанное на прошлой неделе президентом России Дмитрием Медведевым в своем видеоблоге, активно обсуждается специалистами. Публикациями на эту тему в интернете посвящен сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Андрей Широградский.
Напомним, как оптимистично описал Дмитрий Медведев ситуацию в России в условиях глобального финансового кризиса.
Скажу откровенно, Россия в этот тяжелый круговорот еще не попала и имеет возможности этого избежать, обязана избежать. Правительства и центральные банки ведущих стран мира сейчас многое делают для оздоровления ситуации, для обеспечение экономики необходимыми ресурсами. Мы тоже приняли ряд мер, которые должны восстановить в ближайшем будущем доверие в финансовом секторе и нормальный процесс кредитования. Золотовалютные резервы и стабилизационный фонд создавались именно для таких сложных периодов. И у нас есть возможность избежать валютного, банковского или долгового кризиса. Пройти через сегодняшние трудности, не потеряв созданного потенциала. Но сейчас важно не только защититься от проблем, но и по максимуму использовать возникающие возможности. А их немало.
Иными словами, никакого кредитного кризиса в стране нет, банки и компании не страдают от невозможности рефинансировать свои долги, не сокращают персонал и не приостанавливают инвестиционные программы, пишет на сайте ежедневного журнала известный экономист Максим Блант.
Такая откровенность из уст российского президента должна бы дорогого стоить, если только хоть кто-то относится к его словам сколько-нибудь серьезно. Граждане, еще накануне штурмовавшие обменные пункты, сметая по любым ценам долларовую наличность, должны бы вернуться и в порядке общей очереди поменять доллары обратно на рубли. Это как минимум. Как максимум, им бы еще пойти и купить акции, не попавших в тяжелый круговорот банков и корпораций. В России, которая в этот тяжелый круговорот еще не попала, рынок в очередной раз обвалился сильнее, чем во всех остальных странах мира, а доллар преодолел отметку 27 рублей. Потери тех, кто стал акционерами государственных эмитентов, разместивших в прошлом, позапрошлом годах свои акции в ходе народных IPO, приближаются к 20 миллиардам долларов. Неплохо бы доказать жизнеспособность выстроенной в последние годы экономической модели, в основе которой лежат гигантские государственные сырьевые корпорации, обремененные не менее гигантскими долгами, вызванными агрессивной скупкой активов, изрядно в последние месяцы обесценившихся.
Только после этого можно рассуждать о том, что мы должны активно участвовать в разработке новых правил игры в мировой экономике, полагает Максим Блант.
Единственное, что в настоящий момент Россия может предъявить миру, это стремительно дешевеющее, несмотря на все усилия ОПЕК, сырье, да еще 500 с небольшим, в августе, правда, было почти 600, миллиардов долларов золотовалютных резервов. При этом на нефтяном рынке сейчас идет ликвидация, в ряде случаев принудительная, спекулятивных покупок нефтяных фьючерсных контрактов, и влияние ОПЕК на рынок, мягко говоря, ограничено. При этом очень многие страны-экспортеры нефти не накопили достаточных резервов и вряд ли будут способны долго соблюдать дисциплину и придерживаться установленных картелем квот. Так что прогнозировать цену на нефть, газ, медь, сталь, никель продолжать можно долго, в условиях мирового кризиса почти невозможно. Что же касается золотовалютных резервов Центрального банка и резервов правительства, то у России их, конечно, много. У одного центрального банка 515 миллиардов долларов, по последним официальным данным. Да только у Федеральной резервной системы США этих долларов неограниченное количество. Она их печатает. Так что Россию, конечно, позовут перестраивать глобальную финансовую архитектуру, но лучше в этом процессе участвовать в качестве страны, которая может похвастаться хоть какими-то результатами по стабилизации ситуации в стране. К сожалению, предъявить российским властям пока нечего.
Такой вывод делает Максим Блант в своей публикации на сайте ежедневного журнала. Вернемся к обращению Дмитрия Медведева. Вину за кризис президент России возложил прежде всего на Соединенные Штаты. Вот что он сказал.
Большинство стран столкнулись с тем, что грубые ошибки, ошибки, совершенные рядом государств и прежде всего Америкой, привели к серьезным проблемам. Удельный вес американского финансового рынка и его влияние на мировую экономику очень велики. Поэтому кризис, случившийся в США, рикошетом ударил по экономике практически всех стран.
Так что же происходит в США, где были совершены самые грубые ошибки? Вот какие цифры приводит в своей публикации обозреватель газеты «Дело» Андрей Заостровцев.
В начале прошлой недели опубликована динамика мировых фондовых индексов за 9 месяцев 2008 года. Это без учета октябрьских катастроф на РТС и ММВБ. И что мы видим? Лидерами падения стали именно индексы РТС и ММВБ. Первое и второе места в мире. А что в США, этом источнике всех бед? Более всего упал композитный индекс Нью-Йоркской фондовой биржи. 22,7% в минусе 31 место. Затем следует NASDAQ 21,5% 34 место. Знаменитый Dow Jones по 30 ведущим акционерным компаниям США идет сразу вслед за ними на 37 месте, минус 18,2%. И, наконец, Dow Jones 65, композитный, включающий три биржевых индекса, снизился лишь на 12,9%, 42 место. Всего же в рейтинге приведены индексы 45 мировых бирж.
Фрагмент публикации Андрея Заостровцева на сайте еженедельника «Дело». Политика онлайн, Андрей Шароград.
В 13 часов сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Час прессы». Средства массовой информации, как создатели, простите, и заложники рейтинга. О технологиях популярности ведущей программы «Гордон Кихот» и это программа Первого канала Александр Гордон, медиа-аналитик Игорь Буренков и обозреватель российской газеты Сусанна Альперина. Программу «Час прессы» проведет Елена Рыковцева 13 часов сразу после выпуска новостей. Вопрос сегодняшнего часа, напомню, звучал так. Отразился ли кризис на ваших расходах на отдых и развлечения? Ну, несколько, очень коротко успею ваших сообщений. У Вани Жикова плохо стало клевать, отразилось на рыбалке. Не дожиру быть бы живу, пишет Николай Борода. Ну и есть еще много ваших сообщений. Мы продолжаем их принимать на номер 660-10-55 и на смс-номер плюс 7-903-743-2801. В Москве 7 часов 30 минут новости.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России рассматривает сегодня жалобу на продление срока ареста генералу госнаркоконтроля Александру Бульбову. Он содержится под стражей с октября прошлого года по обвинению во взяточничестве и незаконном прослушивании телефонных разговоров. Коллегия присяжных приступит сегодня к вынесению вердикта по делу об убийстве первого заместителя главы Центрального банка России Андрея Козлова. На скамье подсудимых 7 человек, в их числе Алексей Френкель, которого следствие считает организатором убийства. Андрей Козлов был убит в Москве в сентябре 2006 года. В Москве сегодня прощаются с известным певцом Муслимом Магомаевым. Он умер в субботу на 67-м году жизни после продолжительной болезни. Сотрудничество в сфере энергетики станет одной из главных тем визита в Россию главы правительства Китая Вэня Цзябао. Он приедет в Москву, он проведет в Москве переговоры с российским руководством, президентом Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. В ингушском городе Назрани ранен милиционер. Сотрудника ГИБДД стреляли около его дома. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу. В американском штате Теннесси арестованы 2 человека по подозрению в подготовке покушения на кандидата в президенты США от Демократической партии Барака Обаму. По поступающим сообщениям, задержанные являются неонацистами. Целью американской спецоперации на сирийской территории был видный член Аль-Каиды, занимавшийся переправкой в Ирак боевиков и оружия, сообщают западные средства массовой информации со ссылкой на неназванного представителя США. По его словам, операция была успешной, а Бугадия, как полагают, был убит. Спецоперация вызвала гнев в Сирии.
В Санкт-Петербурге сегодня синоптики ожидают временами дождь и температуру воздуха от 7 до 9 градусов тепла. В Москве днем облачно с прояснениями, без осадков, температура 8-10, по области 7-12 градусов, ветер юго-западный 5-10, а местами порывы до 12-14 метров в секунду. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Российские туроператоры сообщают о падении спроса на турпоездки за рубеж на 15-40%. Цены на туры в последнее время сильно выросли. Связано ли это с экономическим кризисом? Рассказывает Вероника Баде.
По свидетельству туроператоров, снижение спроса на поездки наблюдается по многим направлениям. Некоторые эксперты прогнозируют провал прежде всего самых дорогих, таких как экзотика и горные лыжи. Президент компании «Натали Турс» Владимир Воробьев отметил в интервью газете «Ведомости», что в последние две недели продажи на ближайшие даты и на Новый год упали на 30-40%. Многие россияне в растерянности – покупать тур или ждать, пока он снова подешевеет. Екатерина Махотина каждый год с семьей ездит на Новый год в Юго-Восточную Азию, но в этом году пока не решается оплачивать тур.
Цены на туры значительно выросли, где-то на 30-40%. Ну вот, например, если взять отель в Вьетнаме, в котором отдыхали, цена увеличилась где-то в 2 раза. Сейчас она составляет $5000 на человека. Это очень дорого.
Прокомментировать ситуацию я попросила Ирину Тюрину, пресс-секретаря Российского союза туриндустрии.
Вы знаете, нельзя сказать однозначно, что ситуация уже изменилась. Во всяком случае, картина очень размытая, и мнения очень разные существуют. Туры пока продаются, и неплохо, но есть какие-то направления, которые несколько, так сказать, проседают по спросу. А вот связано ли это с кризисом, или, может быть, с тем, что пока только октябрь, а у нас народ, как известно, любит в последние минуты все делать, может быть, ноябрь покажет нормальный спрос.
А в целом, насколько выросли цены?
Зимние цены выросли процентов на 30, но, опять же, это никак не связано с кризисом. Просто это вот очередное повышение, прежде всего, связанное со стоимостью авиаперевозки. Просто подорожала перевозка, и там на некоторых направлениях подорожали отели. Это нормальное, так сказать, в зимне подорожание турпродукта. Пока ясной картины по влиянию кризиса на туристический спрос нет. Мнения очень разные, поэтому мы, наверное, подождем ноября. Я так бы сформулировала ситуацию. Туроператоры находятся в тревожном ожидании, а спрос такой настороженно-активный, скажем так.
А ваш прогноз, как отразится вот вся эта ситуация на отдыхе россиян, в частности, на отдыхе эконом-класса?
Не могу я прогнозировать. Мнения очень разные. Некоторые считают, что прежде всего просядет спрос среднего класса, как это было в 98 году, и будут востребованы дорогие и дешевые туры. И даже некоторые туроператоры всерьез рассматривают возможность перемены квоты выкупленных мест в отелях, то есть дорогие отели поменять на дешевые. Это одно мнение. Другое мнение, что прежде всего провалятся именно дешевые и дорогие туры, а средний класс будет нормально покупать и ехать. Потому что люди хорошего достатка, которые имеют деньги, которые покупают дорогие туры, они, допустим, побоятся уезжать сейчас на отдых, потому что им надо будет все время контролировать ситуацию. Они, как правило, это люди бизнеса, да? А дешевые туры провалятся, потому что у людей нет денег. А при этом люди среднего класса, у которых есть какое-то количество денег, но не катастрофическое для того, чтобы их потерять в кризисе, они по-прежнему поедут отдыхать.
Прогнозы противоречивы. Какая судьба ждет туроператоров и каковы будут возможности для отдыха у россиян, видимо, покажет ближайшее будущее. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
А на вас отразился ли кризис? Отразился ли он на ваших расходах на отдых и развлечения? Можете присылать ваши ответы на СМС номер +7 903 743 2801 или на номер пейджера в Москве 660-10-55. Об отдыхе, развлечениях, в том числе посещении театра и кино, мы, идиоты, поддерживавшие Горбачевскую перестройку, забыли с приходом к власти жуликов, пишет Иван Данилович. Супруги Воронина из Ульяновска, увы, никакой отдых нам не светит. Помогаем семье дочери платить за аренду жилья. Это только у московской хунты все хорошо. Нет, не отразился. Если до кризиса не отдыхали из-за достатка средств, то сейчас тем более не можем себе этого позволить, пишет Александр из Сызрани. А на ваших расходах? Отразился ли кризис на расходах на отдых и развлечения? Ждем ваших ответов на вопрос сегодняшнего часа. С этим же вопросом, отразился ли кризис на ваших расходах на отдых и развлечения, Наталья Галкина вышла на улицы Волгограда.
Зарплата маленькая. Раньше часто ходили в кино, сейчас невозможно пойти. Очень дорого.
Реже стали посещать мои магазины. Развлекательные тоже так же. Меньше стали. Потому что деньги основные на продукты и уходят.
Ну, проезд лишний раз едешь на троллейбусе, не на маршрутке.
Ну, естественно, сказывается. Вот я бы сейчас очень хотела сходить на кубанский казачий хор. Ну, это же по цене невозможно. На все, на хлеб, на молоко, на все остальное цены повысились.
Да пока еще не успел отразиться. Пока не настал момент, когда зарплаты стали меньше, доходы меньше, скажем. Поэтому пока так же, как было, да, пока так оно и есть. Как ходил в ресторан, там, в кино, так и хожу пока.
Нет, финансовый кризис на моем отдыхе и развлечениях никак не отразился. Я надеюсь, что он не отразится больше ни на чем. Я бы хотела тратить деньги на то, что мне понравится в данный момент, но запросов у меня не так много. Я могу себе позволить пойти в кино, пойти один раз в месяц в ресторан и один раз в месяц отдохнуть в клубе, но не более. Финансовый кризис здесь абсолютно ни при чем.
Пока не отразился, но я думаю, что в будущем повышение будет всяких там коммунальных платежей, вот, цен в магазинах. Что, соответственно, отразится. Просто это пока только коснулось верхов, как бы, те, кто побогаче, а те, кто попроще, там, их коснется это еще через месяц, через два или через полгодика. В этом году до зимы я пока еще никуда не собираюсь, но думаю, к лету уже цены настолько подскочат, что не то, что на море, там, в соседний город будет сложно съездить.
Но пока финансовый кризис на мне никак не отразился. Как ходила я в кино, так и хожу, как ходила там в кафе, в рестораны, так и хожу, в принципе, ни в чем себе не отказываю. Но я была на море в этом году, да. Цены те же, услуги такие же. Не, я не заметила, что что-то изменилось.
Конечно, отразился. Ну, кредиты сейчас не дают, например, суды не дают, да? А мне надо сейчас суду взять, я молодой пацан, мне надо машину купить. Я работаю, все, а не могу никак. А заработать реально на машину не заработаешь.
Ну, сам, наверное, финансовый кризис, я пока его не ощутила. Хотя в последнее время стало замечать, что денег хватает вот исключительно от зарплаты до зарплаты. Но, скорее всего, это связано не столько с финансовым кризисом, сколько с повышением цен. Но, тем не менее, я себе сейчас могу позволить сходить в любое место, как и раньше, в общем.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, отразился ли кризис на ваших расходах на отдых и развлечения. Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хоббёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжасат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Семь часов 7:40 в российской столице. Знаете ли вы, что пока мы рассуждаем о ценах на развлечения и отдых, в Британии разрешили выращивать химер. Кроме того, нос очень важен в разговоре с собеседником. Оказывается, ваш собеседник сначала смотрит на ваш нос, потом на все лицо. Об этом говорят ученые и новости науки. Ольга Орлова.
Палата общин британского парламента одобрила выращивание так называемых химер. Великобритания стала первой в мире страной, где создание исследований гибридных эмбрионов разрешено законом. Около года назад были поставлены первые эксперименты, когда в яйцеклетку коровы было пересажено ядро клетки человека. Полученный гибрид начал успешно делиться, но после пятого деления яйцеклетки процесс был прерван. Тогда парламент Великобритании принял нормативный акт, разрешающий научным центрам проводить подобные эксперименты. Однако законодательной базы, регламентирующей работы в этой области, до сих пор не было. Эмбрионы, сформированные в результате синтеза биологического материала человека и животного, могут быть использованы в качестве источника стволовых клеток. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего пришли к выводу, что процесс узнавания лица всегда начинается с рассматривания носа. Именно на него бросают первый взгляд люди, когда им представляют нового человека. Исследователи с небольшой задержкой показывали добровольцам крупные фотографии лиц незнакомых им людей и регистрировали движение взгляда. Если человек успевал сфокусировать взгляд дважды, то сначала он останавливался на левой стороне носа, а потом на правой. И только с третьей попытки взгляд перемещался на глаза. Эта последовательность не нарушалась вне зависимости от того, как долго испытуемые разглядывали фотографии. В районе Агусадора, в 5 километрах от берега Португалии, начала работать первая в мире волновая электростанция. Качающиеся на волнах генераторы змеи вырабатывают более 2 мегаватт электроэнергии. Этого достаточно для обеспечения 1600 домов. Более всего генераторы похожи на плавающий поезд. Его длина составляет 140 метров. Сейчас работают 3 генератора. Создатели электростанции намерены запустить в эксплуатацию 25 таких генераторов змей. Этого хватит еще на 15 тысяч домов. Орнитологи Соединенных Штатов и Новой Зеландии зафиксировали птицу, которая находилась в воздухе в течение перелета на расстоянии в 11 680 километров. Это почти в 2 раза больше, чем зарегистрированный ранее перелет дальневосточного кроншнепа. Рекордсменом стала самка малого веретенника. Она, не прерываясь на отдых и еду, пролетела над всем Тихим океаном от Аляски до Новой Зеландии. На Аляске находятся места гнездования этого вида, но большую часть года малый веретенник проводит в Новой Зеландии. Ученые отмечают, что во время полета птица не планирует, а постоянно машет крыльями. Оказывается, планирование требует больших затрат энергии, чем постоянная работа крыльев.
И в Москве 7:45. Продолжим такую культурно-научную тему, отправившись в заповедник Царицын. Там в эти дни проходит научная конференция «История садов в России». Историки и культурологи бьют тревогу. Старинные пейзажи, являющиеся неотъемлемой частью русских усадьб, повсеместно искажаются, а порой и уничтожаются. С подробностями Лиля Пальвелева.
На конференции собрались теоретики и практики. Среди последних представителей ландшафтных отделов Петергофа и Архангельского, Царицына и Царского села, Павловска и Щелыкова. Эта встреча проходит по инициативе профессора РГГУ Бориса Соколова, который к тому же создал специализированный сайт «Сады и время». К нему и обратимся с таким вопросом. Борис Михайлович, трудно найти место, в котором бы более вольно обращались с историческим наследием, чем в Царицыне. Тем не менее, именно в этом месте вы решили провести конференцию. Почему?
В Царицыне сохранился и, слава богу, прекрасно работает полноценный научный отдел. Конференция называется «История садов в России. Опыт, проблемы, перспективы». Начали мы с Царицына и с его проблем, и с робкой надежды, что когда-нибудь будет настоящая реставрация. То, что произведено с парком, можно описать так. Выглаживание ландшафта и прореживание парка.
А как нужно было сделать?
Когда садовый архитектор создает свой рельеф, он очень тонко и очень точно имитирует законы построения живой земли. Когда 200 лет назад парк создавался английским садовником Ридом, все это было учтено. Потом это очень сильно заросло, но основа чувствовалась. Сейчас же, вместо того, чтобы бережно снять послойно вот эту вот кожу наслоений, сделано довольно грубое, я бы сказал, бритье опасной бритвой.
А можно было восстановить исторический облик, да?
Безусловно, были проведены и археологические, и самые разные необходимые исследования, но, увы, они остались для будущего и для нашего сведения.
Были ли на вашей конференции какие-то сообщения, или, может быть, еще будут сегодня, когда приводились положительные примеры?
Примеров положительных немало, но они в основном касаются 100% музейных парков, которые никто не посмеет тронуть. А ситуация наша такая, что, с одной стороны, интерес нормальных людей к садам и историческим ландшафтам растет, а с другой стороны, растет интерес людей, смею сказать, духовно ненормальных, к тому, чтобы все застроить современными невыразительными и частными домами, все освоить и съесть.
Но если это какая-то историческая территория, неужели там возможны какие-то искажения?
В нашей стране существует очень хитрое законодательство о музеях-заповедниках, о заповедных территориях. Более того, легче охранять исторический парк под основанием, что это природная зона, особо охраняемая природная территория, нежели под тем предлогом, что это исторический ландшафт. Потому что статус этого ландшафта никак четко не определен. И все зависит на самом деле от совести и политической воли тех, кто принимает реальные решения.
Подчеркивает Борис Соколов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
7:46 в столице, коротко о новостях.
Радио Свобода, новости.
Верховный суд России рассматривает сегодня жалобу на продление срока ареста генералу госнаркоконтроля Александру Бульбову. Главы Великобритании и Франции Гордон Браун и Николя Саркози обсудят в Париже пути выхода из мирового финансового кризиса. В США арестованы два человека по подозрению в подготовке покушения на Барака Обаму. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
Хочу напомнить, что в 10 часов, сразу после выпуска новостей, выйдет в эфир программа «Грани времени». Какие вопросы остаются без ответа спустя 6 лет после штурма театрального центра на Дубровке? Об этом Владимир Кайрамурза будет говорить с адвокатом потерпевших Игорем Труновым. «Грани времени», 10 утра, время московское, сразу после выпуска новостей. Ну а сейчас в студии появилась Валерия Шабаева и вновь обзор сегодняшней российской прессы. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Мы говорили о долларе. Курс американской валюты продолжает уверенно подниматься. Об этом сегодня пишут многие издания, в частности, «Известия» и «Комсомольская правда», которые анализируют, почему это происходит. Вчера, напоминаю, доллар резко подорожал по отношению почти ко всем мировым валютам. В России, к примеру, он поднялся более чем на 29 копеек и достиг 27 рублей 35 копеек. Почему на фоне общего упадка в США доллар уверенно набирает вес? Оказывается, Америка искусственно раздувает спрос на свою валюту, одновременно на полную катушку включив печатный станок. Капиталы со всего мира снова текут за океан, создавая новый мыльный пузырь. Но пузыри имеют обыкновение лопаться, как это уже было с американской ипотекой. Если доллар рухнет, многим придется несладко. Вот об этом сегодня пишет газета «Известия», центральная публикация на первой полосе издания, а заглавлена она, послушайте, «Если доллар надувают, значит, он когда-нибудь лопнет». И еще есть одна цена, которая всегда очень волнует население, и не только население, но также, конечно, и власти. Речь идет о цене на нефть. Она упала до минимального значения за последние полтора года. Об этом пишет газета «Газета». Это тема дня. Цена эта пробила отметку $60 за баррель. А по прогнозу экспертов, сырье может еще сильнее подешеветь на этой неделе. Всему виной падающий спрос на топливо из-за мирового экономического кризиса. Рынок не воспринял сокращение добычи странами ОПЕК на 1,5 миллиона баррелей в сутки. В ОПЕК уже не верят, что цена на нефть поднимется хотя бы до $80-90 за баррель. Члены картеля уже начинают понижать свои прогнозы стоимости нефти в 2009-м. Нигерия и Ливия теперь закладывают в бюджеты цену нефти $45 за баррель по сравнению с прогнозируемыми ранее 62-65 за баррель. Бахрейн в бюджете на следующие два года установил стоимость нефти $60 за баррель, но бюджет России, отмечает издание «Газета», по-прежнему сверстан на 2009 год в соответствии с допущением, что средняя цена нефти будет составлять $95 за баррель. Как известно, если нефтецены будут держаться ниже заложенной в бюджет отметки, на покрытие его дефицита будет задействован резервный фонд, напоминает издание издания. И вот еще один аспект этой же проблемы. Об этом независимая газета пишет. С середины июля цена на российскую нефть марки «Юрлс» опустилась. Ну вот мы говорили только сейчас о том, что меньше, чем до $60 за баррель. А вот стартовая позиция – это $137. Под нажимом государства нефтекомпании объявляют о параллельном снижении цен на бензин. Цены на автомобильное топливо они снижают на 1%, отмечает издание, в то время как в марте 2007 при сопоставимых ценах на нефть автомобильное топливо в России стоило почти на четверть дешевле, а именно 17 рублей 70 копеек против 22 рублей 80 копеек за 1 литр. Напомню, это публикация в независимой газете, первая полоса издания. Ну и в продолжение темы кризиса есть еще несколько публикаций в «Московском комсомольце». И, в частности, Михаил Ростовский пишет, если финансовый дефолт нам пока не грозит, правда, тут автор ставит знак вопроса, то дефолт психологически и фактически уже состоялся. По стране катится волна паники. Создается впечатление, что власть с ее благостными сказаниями об острове стабильности и все остальные россияне живут в двух совершенно разных экономических вселенных.
Спасибо большое. И в начале следующего часа Валерия Шабаева вновь появится в студии с продолжением обзора сегодняшней прессы. Я же хочу напомнить вопрос сегодняшнего часа. Он звучит так. Отразился ли кризис на ваших расходах на отдых и развлечения? И вот несколько ваших ответов. Так как, будучи то, что теперь называется бюджетниками, всю жизнь жили более чем скромно от зарплаты до зарплаты, то сберкнижки даже не было. Правда, на юг ездили. Сейчас две пенсии и небольшой вклад в двух банках. Трудно, если можно сказать, психологически. Простите, но уже не только утюг, но и чайник боишься включить. И время от времени приходится отключать любимую радиостанцию, чтобы не слышать этого слова «кризис». Как говорил Остап Бендер, грустные девушки, а иногда и страшновато, пишут майоровы. Что ж, свобода так ненавидит Россия? Вот так собирается отдыхать человек во время кризиса, подписавшийся ЛД. По курортам явно не поедешь. Это вам не советская власть, нам, простым людям. Нози не протянуть бы, а так развлекаются теперь только господа, пишет Николай Темный. Ваши ответы на вопрос, отразился ли кризис на ваших расходах на отдых и развлечения, ждем на номер пейджера в Москве 660-1055, на смс-номер плюс 7-903-743-2801. А этот час информационной программы «Время свободы» завершает репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Едем в Испанию. У восточного побережья этой славной страны, в районе портового города Аликанте, в 2,5 морских милях от берега, расположен остров Табарка, который считается самым маленьким населенным островом Западного Средиземноморья. Это место известно всем жителям региона и своей историей, и своеобразной жизнью ее современных обитателей. Там оказался наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий. Ему слово.
Длина острова Табарка меньше 2 километра, ширина меньше 400 метров. Вообще Табарка — это целый архипелаг. Возле главного и самого большого острова находятся еще 3 островка. Свое современное название Табарка получил в 18 веке, после того, как сюда, по повелению короля Испании Карла III, переселились выкупленные им из рабства итальянцы с одноименного острова у берегов современного Туниса. До этого остров назывался Плоским. Он действительно плоский. Возвышаются над ним разве что бастионы крепости и здание собора, рассказывает историк-экскурсовод Элена Гомес. Табарка – единственный обитаемый остров на всем побережье от Валенсии до Аликанте. Населен он был еще во времена финикийцев и римлян. Об этом свидетельствуют найденные при раскопках предметы. Но особую известность остров приобрел в XVI-XVIII веках, когда служил базой алжирских пиратов, державших в страхе все западное Средиземноморье. Чтобы противостоять набегам морских разбойников, испанцы построили в те времена по всему побережью крепости и сторожевые башни. Собор святых Петра и Павла, крепость с системой сбора дождевой воды, глубокими подвалами для хранения припасов на случай осады и поселок возникли здесь после появления итальянцев всего 69 семей. Они занимались рыболовством и подрабатывали в гарнизоне крепости. В годы борьбы с Наполеоном она служила тюрьмой для пленных французов. Около 100 потомков переселенцев живут на Табарке до сих пор. Они по-прежнему рыбачат, но в основном обслуживают многочисленных туристов. Туристов доставляют катера и паромы из Аликанте и других городов и поселков. Рассказывает капитан парома Контики Хосе Мария Диас. Туризм здесь сезонный. Больше всего приезжих по 3000 человек в день в августе. Наши суда ходят переполненные. Приезжают люди на Табарку на один день. Пенсионеры, семейные, но больше всего молодежи и иностранцев. Местные жители носят испанизированные итальянские фамилии, самые распространенные из которых – Руссо. Туристам из России, которые нередко бывают на острове, владельцы кабачков и магазинов с сувенирами непременно говорят, что они тоже Руссо, то есть русские, указывая на вывеску со своей фамилией. Поскольку в последние столетия на острове существует своеобразная смесь испанских и итальянских традиций, то здесь сложилась и своя кухня, отличная от той, что можно отведать в других городах и поселках провинции Аликанте, в которую административно входит остров Табарка. Самое знаменитое блюдо – кальдеретта. Это густая рисовая похлебка, сваренная на рыбном бульоне с овощами и морепродуктами, например, с лангустами или креветками. Популярная закуска – жареный осьминог. Не так давно район Табарки был объявлен природным морским заповедником. Затем, чтобы туристы не причинили ущерба природе, следят добровольцы из природоохранного общества, которое содержится за счет крупнейшего Сбербанка восточного побережья Испании КАМ. Рассказывает один из добровольцев Давид Консуэгра. Работа, которую мы выполняем здесь последние 3 года, это поддержание чистоты на острове. Кроме того, мы рассказываем туристам про заповедник. У нас на острове, помимо морской флоры и фауны, также есть птицы, многие из которых являются охраняемыми видами. Многие туристы приезжают на Табарку, чтобы заняться подводным плаванием, полюбоваться красотами морских глубин. У берегов острова множество рыб и моллюсков. Есть на Табарке и прекрасный пляж. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Светлана Бахмина свое прошение о помиловании подала на 2 недели позже, чем в интернете появилось письмо.
Россия, Ирану и Катару принадлежат 3/5 всех мировых запасов газа.
Сергей Старчак, давший подписку о невыезде, должен будет знакомиться с материалами уголовного дела.
Это исторический момент для Индии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».